Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. После каникул мы снова в эфире с итоговой программой и снова говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как родителям не сойти с ума за 9 месяцев школы? И какого содействия со стороны семьи ждут учителя? Правило спасения души. Что говорит Христос, когда у него спрашивают, как наследовать жизнь вечную? Мальчик Лёва, 2 лет, нуждается в лекарстве, которое его спасет. Мы вместе можем ему помочь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера начался новый учебный год. Конечно, с 1 сентября принято поздравлять, а не выражать сочувствие, хотя, думаю, многие родители, да и некоторые учителя тоже, в глубине души скорее согласились бы с сочувствием, чем с поздравлением. Понятно, что дети идут в школу расширять базу знаний о мире и о себе самих, и у них появляется важнейший опыт и так далее, но при этом снова стрессы, переживания, подготовка к экзаменам, уроки допоздна всей семьей и прочее. Может ли начало учебного года восприниматься как праздник? Как сделать его таким? И что здесь зависит от родителей? На связи с нами Ольга Александровна Дмитриева, директор Шуваловской школы 1448 в Москве. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, настроения бывают разные. Давайте все-таки мы с вами попробуем переломить эту ситуацию. Ну, во-первых, нужно немножечко успокоиться родителям в первую очередь, потому что ваше настроение, ваши переживания, ваши хлопоты, нервозность, они очень передаются детям. Я бы также посоветовала не создавать у ребенка какие-то напрасные лишние ожидания по поводу школы, не сильно создавать такой образ розовый, романтический, что вот что-то там будет такое волшебное в школе. Но это не совсем так. Все-таки в школу мы приходим трудиться. Но и в то же время не пугать школы, не создавать какие-то мрачные настроения. Ни одна позиция, ни вторая не является, мне кажется, правильной. Хороший, спокойный, положительный настрой, подбодрить ребенка. Все-таки в большинстве своем ребятки скучают по своим учителям, по своим одноклассникам. Но вы сами знаете, когда мы очень долго отдыхаем, мы как-то расслабляемся. И лучше настроиться на продуктивный труд, на интересную познавательную деятельность. Также очень важно все-таки выстроить режим дня. Вот какие-то самые простые вещи говорю, но вы не представляете, как влияет на настроение ребенка, если он элементарно не выспался. То же самое касается завтрака. Легкий завтрак с утра перед школой он должен быть. Конечно, лучше подготовить учебные материалы, все необходимое заранее, и сделать это не за ребенка, а, ну, как минимум, если он маленький, то совместно. Совместно подготовить портфель, совместно подготовить пенал, подписать тетрадочки. Вот когда такая совместная семейная подготовка к школе, и мы по себе знаем, когда у тебя есть ощущение, что ты готов, тогда ты спокойно идешь на работу, спокойно идешь в школу, нет каких-то излишних волнений. Конечно, мне кажется важным выстроить правильное отношение со школой. Слава Богу, что сейчас из всех нормативных документов ушло наконец-то слово «услуга», и школа уже не оказывает услугу, и вернулось уже былое уважение к миссии, к служению педагогов, школы. И вот лучше выстроить отношения все-таки не как мы по одну сторону баррикад, педагоги, родители по другую, а все-таки на принципах партнерства, взаимоуважения, экспертности. То есть нам же с вами не придет в голову прийти ко врачу и учить его, как нас лечить. Вот в школе с педагогами, психологами, специалистами все то же самое. люди имеют соответствующее образование, соответствующий опыт работы, и все-таки они знают, как учить, как воспитывать, и лучше относиться к ним с доверием и уважением. Но бывают разные ситуации, бывают и ошибки. Это школа, мы все живые люди. Педагог всегда готов признать эту ошибку. Надо прийти, поговорить, пообщаться и выяснить любые недоразумения. Поэтому я очень советую вот такой позитивный настрой на школу, на педагогов, потому что, опять же, это все передается. Дети слышат, о чем говорят в семье за столом, о чем говорит мама с папой. И если они постоянно критикуют учителей, ругают учителей, если у них у самих негативная установка на школу, то, конечно, это будет передаваться ребенку. Поэтому побольше веры в нас, позитивного все-таки отношения, потому что образование и воспитание – это прекрасно. И обычно в этой сфере работают лучшие люди.
Ольга Александровна, ну, замечательно все, что вы говорите, однако не могу не отметить, все-таки в основном в России дети идут в школу, может быть, если вот не начало сентября взять, когда еще более-менее легкая программа, а вот уже позже, во внутреннем таком состоянии стресса, от количества заданий, от того, что им будут ставить оценки. Как здесь правильно, вы считаете, можно было бы настроить ребенка, что те оценки, которые он приносит из школы, это всего лишь часть его жизни, и это никоим образом не оценка его как личности.
Алла, вы совершенно здесь правильно затронули эту тему, и это отношение именно взрослых к оцениванию. Часто мы сами, родители, требуем от детей пятерок, и нам кажется, что есть только одна отметка, только это. Мы перекладываем какие-то свои нереализованные амбиции на плечи детей, но мы должны понимать, что наши дети – это не мы. Если мы когда-то учились на одни пятерки, то сейчас программа достаточно сложная, что нельзя ни в коем случае детей сравнивать друг с другом. У каждого ребенка своя индивидуальная история. И вы совершенно правы, что отметка – это не отметка личности, это не отметка родителю. Это всего лишь показатель того, что ребенок не усвоил ту или иную тему, чтобы к нему вернуться и повторить этот пробел. То есть, конечно, должно быть очень такое взвешенное, спокойное и мудрое отношение к оцениванию. Поэтому не нужно от детей требовать от них пятерок. Это, знаете, превращать учебу наших деток в такую ярмарку тщеславия родителей, где мы гордимся какими-то своими материальными достижениями. И обязательно у нас должен быть ребенок отличник. Нет, ребенок у нас должен быть здоровым и счастливым и найти свой путь в жизни. А как у него будет получаться освоение программы, все очень индивидуально, зависит от его здоровья, от его особенностей психики, от его загруженности и многого-многого другого. Задача школы и родителей, чтобы любому ребенку с любой подготовкой в школе было комфортно. Даже если ему сложно даются предметы, он может найти себя в каких-то активностях школьных, в спорте, помогать в каких-то благотворительных, волонтерских проектах. И, конечно, я бы посоветовала родителям продумать, проанализировать его загруженность в течение года, в течение недели, месяца. Такое разумное сочетание учебной нагрузки, его занятий в кружках и секциях дополнительного образования, потому что у ребенка должно оставаться время на прогулку, на общение с ребятами во дворе, вообще на дружбу, на какое-то хобби. Он просто может посидеть дома, отдохнуть и обязательно на общение внутри семьи, на какие-то семейные традиции. Вечерком все вместе посидели, не знаю, чайку попили, рассказали, у кого как день прошел. Если у ребенка совсем в течение недели нет свободного времени, это не всегда хорошо. И опять же, для одного ребенка это хорошо, для другого ребенка это противопоказано.
В этом смысле, конечно, очень важно сотрудничество родителей с учителями. Учителя чего ждут от родителей? Какой помощи, какого соучастия в учебном процессе?
Вы знаете, я бы, во-первых, посоветовала абсолютно искренне рассказать учителю, конечно, в индивидуальной беседе, о каких-то особенностях, которые бывают. Не скрывать. Это связанные особенности здоровья, особенностями семейными. Потому что если учитель чего-то не знает, чего-то недопонимает, ему будет сложно выстроить взаимодействие с ребенком и правильно подобрать ему различные педагогические методы образования, воспитания. Поэтому я бы советовала иметь такой доверительный диалог, в первую очередь, с классным руководителем. Второй момент. Очень важно такое выстроить прилежание, такое ответственное отношение к учебе. Со своей стороны, учителя здесь делают все, чтобы приучить ребенка тоже к ответственности, научить учиться, что называется, вовремя выполнять домашние задания, вовремя проверять электронный журнал. То есть есть какие-то вещи, которые обязательны, к ним нельзя относиться халатно. Вот такую ответственность и дома у всех членов семьи тоже неплохо было бы развивать и приучить друг друга, потому что если мы с вами в ночи перед сном вдруг вспоминаем, а сделали-то сыночку уроки, сын уже полусонный, родители уже тоже уставшие, уже нервничают, поэтому вот нужно как-то выстроить свой день, а когда контроль за тем, сделали ребенок домашнее задание, когда мы ему предлагаем помощь, обязательно, чтобы у него был перерыв между школой и, опять же, тем же домашним заданием, чтобы он отдохнул. Такой грамотный подход к организации времени, общее ответственное отношение к школьной жизни не помешало бы.
Ольга Александровна, у нас, к сожалению, немного времени остается, и при этом я знаю, что вы в вашей школе практикуете и коллегам тоже советуете наши программы «Вопросы Веры и Фомы», в частности, тот блок, где Вера и Фома идут в школу, детский цикл, замечательный, удивительный по своей глубине и по тонкости подхода. Как понимаю, это как раз те программы, которые можно было бы, и вы это и рекомендуете, использовать и на уроках, и в том числе дома для того самого повторения подготовки уроков, о которых вы сейчас говорили. Как, на ваш взгляд, в школу с Верой и Фомой этот цикл мог бы помогать нашим слушателям, родителям, и каким образом это все работает?
Да, я с удовольствием поделюсь с нашими слушателями уникальным проектом. Аналогов такого проекта нет. Проект называется «В школу с Верой и Фомой». Это замечательные аудиоуроки по всем основным предметам школьной программы. Уже выложены аудиоуроки для первого класса. Там не просто в увлекательной, интересной, ненавязчивой теме раскрывается новое знание. И эти уроки удивительны тем, что они помогают каждому ребенку быть лучше, быть чище. То есть формируют вот такую духовно-нравственную основу и стержень ребенка. Это действительно замечательные аудиоуроки, их можно слушать, пересматривать в любом месте, в любое удобное время. Потому что не секрет, не все детки за урок понимают тему. Поэтому вот такое подспорье, уроки с Верой и Фомой, программы «В школу с Верой и Фомой», вы действительно можете слушать и переслушивать. Во-первых, все темы, все эти уроки, они соответствуют программе «Школы России». То есть в любой школе в первом классе новую тему объясняют именно так, как в аудиоуроках в школу с Верой и Фомой. Ну и честно сказать, что они настолько, авторы, продумали интересный сценарный ход, что еще эти программы мотивируют учиться для жизни. Потому что понятно, что там каждая ситуация, для чего тебе нужно то или иное знание, чтобы применить его на практике. Я уверена, что вам понравится, а я знаю, что бригада разработчиков, авторов сейчас трудится над программами для второго класса, обязательно впереди выйдут программы для третьего, для четвертого класса, и я считаю, что это уникальный продукт, который поможет семьям, чтобы действительно школьные годы были чудесными.
Спасибо вам за комментарий, спасибо за рекомендацию. И знаю, вы и сами, коллектив ваших педагогов принимает участие в создании цикла «В школу с Верой и Фомой». Надеюсь, что общими усилиями мы действительно поможем нашим детям на этом пути обретения себя через знания, через школу и через все, что нас в мире окружает. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Ольга Александровна Дмитриева, директор Шуваловской школы 1448 в Москве, была с нами на связи. Напомню, аудиопрограммы «В школу с Верой и Фомой» можно найти на сайте детского проекта «Радио Вера» veraifoma.ru. Пишется латиницей в одно слово. veraifoma.ru. Программы для первого класса и частично для второго уже опубликованы. Слушать и скачивать можно совершенно бесплатно. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из 19 главы Евангелия от Матфея, где Господь дает, можно сказать, дорожную карту спасения. Богатый молодой человек спросил Христа, как ему спастись, и услышал ответ – соблюдай заповеди. Помимо заповеди «возлюби», Господь перечисляет и другие из Ветхого Завета – «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Все эти заповеди из Ветхого Завета, и, казалось бы, в Новом Завете Господь дает новые заповеди – блаженство. И это уже иной уровень роста навстречу Богу. Почему сохраняется актуальность правил, которые Господь дал Моисею? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что Матфей вообще очень конспективно рассказывает о том, что происходит, и о том диалоге, который у Господа Иисуса с этим молодым человеком состоялся. Если мы посмотрим на более широкий контекст, то мы увидим два течения среди иудеев, преимущественно среди фарисеев, конечно, того времени, из которых одни говорили, что вот самое главное – это разнообразные обрядово-культовые заповеди, список текстов, которые надо с утра прочитать, там «Благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной» и тому подобное. Ну и, соответственно, как правило, они весьма снисходительно относились к заповедям нравственного характера. Другое течение, наоборот, говорило о том, что вообще-то суть завета заключается в том, чтобы любить Бога и любить ближнего. И вот этот юноша приходит к Господу Иисусу и говорит, что вот я нуждаюсь в жизни вечной, она мне нужна. Что мне делать? Потому что, возможно, два ответа. Он ожидает, что Рави Иисус скажет ему, приноси вот такие-такие жертвы, выполняй такие правила ритуальной чистоты и прочее вот всякое. Или он скажет нечто другое. И Господь в данной ситуации, в данном споре, который много лет существует вокруг этих людей, он занимает совершенно определенную позицию. Завет заключается для того, чтобы призвать нас к нравственной чистоте, к правде Божьей. И эти заповеди говорят о наших взаимоотношениях друг с другом. Эти заповеди – правда Божья, актуальна, никто их никогда не отменяет. А наоборот, другие компоненты той же Торы, да, скажем, обрядовые, ритуальные и так далее, вот они как раз наоборот – значительно менее важны или вовсе не важны. Ну, мы знаем, что Господь вообще про некоторые из них говорит, по жестокосердию дал вам Моисей эту заповедь. Про некоторые говорит, что не на той горе, не на этой, а будете поклоняться в духе истине. Таким образом, ответ Господа Иисуса Христа подразумевает, ну, в сущности, значительно более масштабные вещи, чем то, что мы читаем. Для того, чтобы это понять, ну, необходимо про этот вот исторический, так сказать, контекст что-то представлять. Господь говорит этому человеку о том, что любовь к ближнему, почитание, уважение, отказ от насилия, не убий, вот это абсолютная, вечная правда. И что бы ты ни думал, но этого невозможно отменить. И принять жизнь вечную, найти ее, обрести, стяжать, как в русском языке еще это говорится, можно только на этом пути, на каком другом пути нельзя.
Отец Антоний, а эти заповеди, у них есть какая-то обусловленность? Ну, то есть, например, не лжесвидетельствуй, но, или не убивай, но. Там, возможно, разные ситуации, разные обстоятельства. Господь не смотрит ли снисходительно на обстоятельства, в которых находится человек?
Понимаете, может быть, Господь и смотрит на нас с жалостью. Но, тем не менее, нравственные заповеди по-прежнему носят абсолютный характер. Нет никаких смягчающих обстоятельств. Не бывает, потому что, вот как Господь говорит о том, что из человеческого сердца исходит либо зло, жестокость, убийство, прелюбодеяние, да, либо исходит любовь к ближнему. И ничего ты тут не поделаешь. Это яд, который убивает твое сердце, или, наоборот, правда Божья, которая животворит человеческое сердце.
Что значит «возлюби ближнего, как самого себя»? Казалось бы, мы все прекрасно знаем эту формулировку, однако на практике про что это?
На практике, знаете, мы формулировку, конечно, помним, но, как правило, не очень помним контекст, в котором эта формулировка появилась. Потому что если мы посмотрим в Тору, Пятикнижие, это в книге Левит, то там говорится следующее: «Не клади ничего перед ногами слепого, чтобы не споткнулся, но люби ближнего своего, как самого себя». Собственно, речь идет о том, что запрещается делать подлости. Подлости к ближнему, делать что-то, что принесет ему вред, причинит зло. Вот не клади ничего перед ногами слепого, чтобы он споткнулся. Не обрушивай человека на землю, не делай ему подлости из-за угла. В этом, собственно, и есть любить ближнего своего, как самого себя. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Речь не идет о каких-то эмоциональных проявлениях или чем-то подобном. Речь идет о совершенно практических вещах. Практических, когда даже если у тебя там соблазн, возможность или есть обоснование, почему надо сделать подлости ближнему, даже если он ее заслужил, ну, это не обсуждается. Нет, этого нельзя, и все. Вот ты любишь ближнего, значит, ты не делаешь ему подлости, ну, и уж тем более не причиняешь вред его жизни. Вот, собственно, смысл того, что значит любить ближнего своего, как самого себя. Это вообще не про чувства, эмоции или переживания. Это про поступки, как, в общем, практически весь Ветхий Завет. И Новый Завет, распространяя, Господь Иисус, распространяя это в сферу нашего внутреннего человека, да, в сферу помыслов, мотивов и интенций, вовсе не отменяет внешнюю сторону дела. Просто нельзя и все делать подлости ближнему нельзя.
Юноша в разговоре со Спасителем идет дальше и говорит, что эти заповеди он с детства в себе сохранил, чего еще ему не достает. И вот тут как раз Спаситель говорит, что если хочешь быть совершенен, раздай свое богатство и следуй за мной. То есть продай свое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной. Ведь Господь не случайно говорит о материальном благосостоянии после этих заповедей. Это значит, что если, допустим, человек свое имение раздал или часть своего имения раздал, но при этом не выполняет чего-то из вышеперечисленного, возлюби, не убий, не лжесвидетельствуй и так далее, то проблемы со спасением души. Если человек даже не имеет что раздать, ну, к примеру, беден, как сейчас нередко бывает в нашей жизни, но при этом с вышеперечисленными заповедями в его жизни вопроса, то, опять же, проблемы со спасением души. То есть получается, что богатство, оно, или вообще отношение к материальному, оно после того, как мы относимся к ближним в иерархии.
И вообще богатство здесь в каком-то смысле феномен весьма третьестепенный. Во-первых, у нас есть, к примеру, прямое слово апостола Павла, который говорит о том, что да даже если вообще все раздам и тело предам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот, написано русским по белому. Поэтому вообще не в богатстве дело. Мне кажется, что в гораздо большей степени это разговор про свободу. Про то, что вот данный конкретный человек, он себе не принадлежит. У него есть, как у человека богатого, некоторое имущество и ответственность за это имущество. Наверное, там люди, которые на него работают. И было бы подлостью, если бы, скажем, этот парень не выплатил зарплату своим сотрудникам, а пошел там предаваться фанатизму. На самом деле Господь говорит этому человеку, как я полагаю, что тебе следует, тебе можно все, за что ты отвечаешь, сделать, освободиться. Ну, тебя мешает имущество. Вот в твоем конкретном случае оно тебя не то чтобы порабощает, держит. Выполни свои обязательства и приходи, следуй за мной. А для того, чтобы у тебя было моральное право распоряжаться своей жизнью, своим временем, своими силами, вот это необходимо, потому что бросить все, сняв с себя ответственность, и уйти последовать за Христом на самом деле невозможно. Обязательства нужно выполнить. Вот если это речь идет о таких простых вещах, как имущество, ну лучше продать, раздать и все. И поэтому в каждом конкретном случае, конечно, люди ужасно пугают эти слова про раздай все, особенно если у тебя нечего раздавать или продавать, да, то кажется, что уже просто вообще никаких вариантов нет. Господь говорит, найди для себя возможность распоряжаться своим сердцем, своей жизнью, так, чтобы это не было в ущерб другим. Поэтому это, конечно, про свободу и, конечно, про не делай подлостей ближнему, но люби ближнего своего, как самого себя. Потому что если ты отвечаешь за людей, и они нуждаются в тебе каким-то образом, и ты просто наплюешь, и будешь предаваться духовному развитию, это будет предательством завета, это не будет исполнением заповедей. Вот мне кажется, где-то вот в этом направлении смысл того диалога, который мы читаем, следует искать.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».